Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 4 стих. Иудеи говорили: «Моисей получил закон от Бога, передал его Иисусу Навину. Иисус Навин старейшинам, старейшины пророкам и пророки мужам великой синагоги, то есть книжникам». Иудеи были покорены ассирийцами, вавилонянами и персами. Город Иерусалим был разрушен и опустошен. При Ездре и Неемии Израилю было разрешено возвратиться в Иерусалим, восстановить разрушенный город и восстановить свое национальное единство. В один из дней Ездра, законник, взял книгу закона Моисеева и стал читать из нее иудеям. И тогда произошло то, что народ посвятил себя исполнению закона. С того дня изучение закона стало у иудеев величайшим занятием, и это изучение было поручено мужам из великой синагоги, книжникам. Великие принципы закона были раздроблены на тысячи мелких норм и правил. Когда толкование было закончено, эти правила занимали 50 томов. Возвращение Израиля в Иерусалим и первое посвящение закону было около 450 года до Рождества Христова. В 175 году до Рождества Христова Антиох IV Епифан Сирийский сделал решительную попытку искоренить иудейскую религию и ввести греческую религию и греческий образ жизни и обычаи. Вот тогда фарисеи и сформировались в особую группу. Слово «фарисей» значит «особый», «отделившийся». Это были люди, посвятившие всю свою жизнь тщательному исполнению всех разработанных законниками правил и норм. Их число всегда было невелико, оно никогда не превышало 6000, потому что каждому было ясно, что если решиться соблюдать каждое мелкое правило закона, ни на что больше не останется времени. Фарисеи были убежденными сторонниками закона. В их глазах религия была соблюдением каждой мелочи закона. Они очень серьезно относились к своей религии. Фарисеи могли быть сухими или высокомерными законниками, но могли быть и преданными Богу людьми. В Талмуде различаются 7 типов фарисеев. Первый. Фарисеи плеча. Они были точны в соблюдении закона и стремились завоевать репутацию честных и добросовестных людей. Они действительно соблюдали закон, но делали это для того, чтобы все видели это. Второй. Фарисеи «погоди немного». У таких фарисеев всегда было наготове оправдание, чтобы отложить на потом доброе дело. Они проповедовали кредо самых строгих фарисеев, но всегда могли найти оправдание тому, почему их дела расходятся со словами. Они говорили, но не делали. Третий. Фарисеи, оцарапанные или кровоточащие. Женщины занимали в Палестине очень низкое положение. В общественном месте нельзя было видеть строго ортодоксального учителя, разговаривающего с женщиной, даже со своей женой или сестрой. А эти фарисеи шли еще дальше. Они не позволяли себе на улице посмотреть на женщину, закрывали свои глаза и потому наталкивались на стены, здания и иные препятствия, поэтому они были все в царапинах, ссадинах и ранах. Эти ссадины и раны служили особым знаком их набожности. Четвертый. Фарисеи Песта и Ступа. Они ходили с показным смирением, не поднимали ног от земли, спотыкались и падали у каждого препятствия. Их смирение было показным и служило их саморекламе. Пятый. Фарисеи подсчитывающие. Эти фарисеи постоянно подсчитывали свои добрые дела. Они постоянно делали расчет между собой и Богом и считали, что с каждым их добрым делом Бог все больше и больше у них в долгу. Они смотрели на религию с точки зрения положительного и отрицательного сальдо. 6. Фарисеи робкие или боязливые? Они всегда боялись небесной кары, смотрели на религию как на суд, а на жизнь как на полную ужаса попытку избежать этого суда. 7. Фарисеи боголюбивые. Эти фарисеи действительно любили Бога и находили наслаждение в повиновении закону Божьему, с какими бы трудностями это ни было связано. Так классифицировали фарисеев сами иудеи. У них было 6 отрицательных типов и 1 положительный. В 23 главе Евангелия от Матфея имеется длинный список грехов фарисеев и книжников. Составил этот перечень грехов сам Иисус Христос. Изучая 23 главу, мы рассмотрим каждый из этих многих грехов фарисеев и книжников, но не для того, чтобы сказать Господу: «Благодарим Тебя, Господи, что мы не такие, как эти фарисеи и книжники». Мы рассмотрим грехи фарисеев, чтобы проверить самих себя, нет ли этих грехов и у нас самих. Первый грех, на который указывает Иисус Христос: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». То есть книжники и фарисеи заняли недостойно высокий пост – седалище Моисея. Моисей был вождем и учителем народа израильского, был предан всем сердцем своим Господу и послушен Ему. Величие мужей Божиих измеряется их покорностью воле Божией. Некто посчитал, что слова «и сказал Господь Моисею, сделай» повторяются в Священном Писании около 50 раз, и столько же раз повторяются слова «и сделал Моисей, как повелел ему Господь». Вот пример, достойный нашего подражания. Моисей был человек, кратчайший из всех людей на земле. Книга чисел, 12 глава, 3 стих. Нет ничего могущественнее кротости. Как вода погашает сильно горящее пламя, так и слово, сказанное с кротостью, утешает гнев, воспламененный сильнее огня в печи. От кротости происходит двоякая польза. И сами мы обнаруживаем в себе кротость, и, успокоив раздраженный дух брата, спасаем от потрясения его рассудок. Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными и враждебными. Тогда и открывается ее сила, тогда и сияют ее действенность, достоинство и польза. Фарисеи и книжники имели сердца далекие от Господа, и с такими сердцами они сели на седалище Моисеева, чтобы руководить народом израильским. Не виновен ли кто-либо из нас в подобного же рода грехе? Не занял ли кто-либо место в Церкви Христовой, не имея на то права, не будучи рожденным свыше? Иисус Христос сказал Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 8 стих. Рождены ли мы свыше? Второй грех, на который указывает Иисус Христос: «Они говорят и не делают». Поучают и наставляют других, а сами не хотят и перстом двинуть. Разве мало у нас этого греха? Разве не расходятся наши дела с нашими прекрасными словами? Разве мы не поучаем и не наставляем других, не исполняя того, о чем других наставляем? О, как мы умеем хорошо и красиво говорить! И как мы мало делаем того, о чем так много говорим! Да сохранит нас Господь и от этого греха! Бог дал закон Моисею. Моисей вручил его Иисусу Навину. Иисус Навин передал его старейшинам, старейшины – пророкам, а пророки – книжникам и фарисеям. Все 10 заповедей базируются на двух великих принципах. Они основаны на почитании. На почитании Бога, имени Его, дня Его и родителей, которых дал нам Бог. Они основаны также на уважении. Уважение человеческой жизни, собственности человека, его личности, его доброго имени и уважение себя самого. Эти принципы неприходящие. И пока книжники и фарисеи учили почитать Бога и уважать человека, их учение всегда было и есть обязательно, и всегда имело и имеет силу. Но их понимание сводило служение Богу к тысячам норм и правил и сделало его невыносимым бременем. Вот критерий служения Богу. Дает ли оно человеку крылья, чтобы подняться вверх, или же оно является грузом, который тянет его вниз? Приносит ли оно человеку радость или подавляет его? Несет ли оно его или он несет его? Когда служение Богу начинает подавлять человека своим бременем и своими запретами, оно перестает быть истинным служением. И когда служение Господу становится бременем, оно перестает быть истинным и верным служением. Иисус Христос говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29-30 стихи. Последуем этим словам Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 5 по 12 стих. Религия фарисеев и книжников неизбежно должна была стать показной. И она такой стала. Если служение Богу заключается в исполнении бесчисленных норм и правил, человек может начать следить за тем, чтобы все хорошо видели, как хорошо он выполняет эти нормы и правила, и как совершенна его набожность. Иисус Христос говорит о некоторых поступках и привычках, которые книжники и фарисеи делали напоказ и этим совершали грех. Во-первых, они все дела свои делали с тем, чтобы видели их люди. Это грех искания прославления от человеков и делания ради человеческой славы. Разве мы никогда не искали славы от человеков? Разве мы все и всегда делали для прославления Господа Иисуса Христа? Разве в наших делах и поступках никогда не было примеси честолюбия? Честолюбие – это стремление добиться высокого почетного положения, жажда известности, славы. Честолюбивый человек хочет, чтобы на него обращали внимание и чтобы его признавали. Он хочет быть популярным и иметь хорошую репутацию. Честолюбивый человек хочет быть больше, чем другие, и ищет свое место среди власти. Как ржа съедает железо, так честолюбие съедает сердце человека. «Да сохранит нас Господь от всякого честолюбия!» И разве в наших делах и поступках никогда не было примеси тщеславия? Тщеславие – это стремление к славе, почестям, почитанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь ради одной мирской славы. «Страшно тщеславие», – учил Нил Синайский. «Оно может ослепить и мудрых людей, если они не станут бодрствовать. зараженный тщеславием, постится ли, молится ли, творит ли милостыню, лишается своей награды. Какое же несчастье может быть больше того, чем, изнуряя себя, подвергнуться осмеянию и лишиться горней славы? Причина всех зол – тщеславие. Оно-то наиболее разжигает огонь. Оно всюду простирает свою власть и, как мучитель, обладает всяким возрастом и всяким знанием. Оно разоряет дома, города, целые народы. Как червь поедает деревья, в которых зарождается, ржавчина съедает железо и моль ткань, так и тщеславие губит душу, воспитавшую эту страсть в себе. Поэтому много нужно старания, чтобы истребить себе эту страсть. Да сохранит нас Господь от этого страшного и мучительного порока. Во-вторых, они расширяют хранилища свои. В книге «Исход», 13 глава, 16 стих, сказано: «И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою кротости Господь вывел нас из Египта». Для того, чтобы исполнить эту заповедь, иудеи носили и носят во время молитвы так называемые тефиллин или филактории, то есть хранилища. Их носят во все дни, кроме субботы и особых священных дней. Это небольшие кожаные коробочки, одна из которых носится на запястье и одна на лбу. Та, что носится на запястье, имеет одно отделение, в котором находится сверток пергамента с написанными на нем 4 отрывками из Священного Писания. Исход, 13 глава с 1 по 10 стих, 13 глава с 11 по 16 стих, книга Второзакония, 6 глава с 4 по 9 стих, 11 глава с 13 по 21 стих. Такую же кожаную коробочку с 4 маленькими отделениями, с одним свитком в каждом, на котором написан один из этих текстов, носили на лбу. Чтобы привлечь к себе внимание, фарисеи не только носили эти филактерии, но и делали их особенно большими, чтобы показать всем свое примерное послушание закону и свою набожность. Такое поведение фарисеев говорило о том, что они были людьми высокомерными. Высокомерие – это уверенность в своем превосходстве и надменное пренебрежительное отношение к окружающим. Это чрезмерно высокое мнение о себе и весьма низкое о других людях. Высокомерие есть крайнее души убожество. Оно лишает людей общения с Богом. Будем же избегать всякого высокомерия. В-третьих, они увеличивали воскрилие одежд своих. В греческом это краспеда, а в древнееврейском – цепит. В книге «Чисел», 15 глава с 37 по 41 стих, мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь, Бог ваш». Бог заповедал своему народу носить кисти на краях одежд своих, чтобы, взглянув на них, они вспоминали все заповеди Господни. Фарисеи эти кисти делали особенно большими, чтобы они были показным знаком особой набожности. Они уже не напоминали человеку о заповедях, а привлекали к человеку всеобщее внимание и славу. Слава человеческая – один пустой дым, могущий ослепить на время глаза, но нисколько не стоящий того, чтобы гоняться за ним всю жизнь. Слава от людей так же ненадежна, как и сами прославляющие. Но истинная слава состоит в том, чтобы не принимать славу человеческую, считать ее ни за что, а все делать и говорить только во славу Господа. Да будет наша христианская жизнь жизнью, прославляющей Иисуса Христа. В-четвертых, книжники и фарисеи любили занимать почетные места на пиршествах с правой и левой стороны от хозяина, любили председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Самыми почетными были места старейшин, стоявшие лицом к людям. Человек, сидевший там, был виден всем, и он мог на протяжении всего служения показывать свою набожность, которую должны были видеть все. Любили, чтобы люди звали их «учитель, учитель». Они претендовали на большее уважение, чем уважение, которое оказывали родителям. Они говорили, что родители дали человеку физическую жизнь, а учитель дает ему жизнь вечную. Не говорит ли такое их поведение о самовосхвалении и гордости? Гордость – это чрезмерное высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других людях. Она есть причина семейных разладов. «Дом надменных разорит Господь, в устах глупого – бич гордости, надменный разжигает ссору». Притчи, 15 глава, 25 стих, 14 глава, 3 стих, 28 глава, 25 стих. Гордость есть причина постоянного зла в мире. Библия открывается двумя трагедиями – падением ангелов и грехопадением прародителей. Всемирная история говорит о тех случаях, когда целые народы оказывались во власти гениальных безумцев, одержимых манией величия и бесом гордости. «Да сохранит нас Господь от этого страшного греховного порока – гордости!» И Иисус Христос говорит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Фарисеи и книжники любили, чтобы их называли «Отец мой», как Елисей называл Илию. Четвертая книга Царств, 2 глава, 12 стих. Но Господь Иисус говорит, что христианин должен помнить, что у него есть только один Учитель – Христос, и только один Отец на небе – Бог. В-пятых, книжники и фарисеи думали только об одном – одеваться и поступать так, чтобы привлекать к себе внимание. Христианин же должен делать все, чтобы быть незаметным, чтобы люди увидели его добрые дела и вознесли славу и хвалу не ему, а его Отцу Небесному. Доброе дело во имя Христа не должно затмевать самого Христа. Добрые дела должны быть выражением добрых чувств, иначе они богопротивны. Красивые слова не могут заменить благих дел, и никакое многословие о христианской любви не заменит требующего определенного самопожертвования, доброго дела по отношению к нуждающемуся человеку. Видимые для всех добрые дела должны совершаться в свое время и в своем месте. Просит кто помощи – помоги. Причинил обиду – прости. Сел за стол – вкушай пищу по уставу и воздержанно. Настало время молитвы – молись благоговейно. Встань же теперь, опиравшийся на свою праведность, и скажи, так ли ты живешь? Библия говорит, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. В-шестых, религия книжников и фарисеев заключалась в исполнении бесчисленных норм и правил, тогда как истинная религия есть устремление человека снизу вверх в направлении тайны Бога и вечности. Истинная религия сверхъестественна в своем начале, сверхъестественна в своем продолжении и сверхъестественна в своем конце. Она от начала до конца – дело Божие, и она гарантирует человеку его связь с Богом. Но любая религия, ведущая к показным поступкам и гордыне в сердце, есть лжерелигия. «Да сохранит нас Господь от нее» – Евангелие от Матфея, 23 глава, 13-14 стихи. В Евангелии от Матфея, 23 глава, стихи с 13 по 36 являются самым сильным и обоснованным обвинением во всем Новом Завете. Здесь мы слышим, как сказал Робертсон, «грохочущий гнев Иисуса Христа». А немецкий богослов Плюмер писал, «Эти стихи подобны грому в их неопровержимой суровости и молниям в беспощадности их разоблачений. Они освещают, ударяя». Иисус Христос произнес в адрес книжников и фарисеев очень строгие обличения. В Евангелии они начинаются со слов «горе вам». В греческом это «ouai». Это слово трудно перевести, потому что в нем есть не только гнев, но и печаль. В этом слове звучит праведный гнев, но это гнев любящего сердца, опечаленного упрямой слепотой людей. В нем не только дух строгого осуждения, но и большой печали и скорби. Слово «лицемеры» встречается снова и снова. Первоначально в греческом слове «хупокритес» имело значение «отвечающий», но потом его стали связывать с диалогом, со сценой. В греческом это слово также значит «актер». Потом оно стало означать актера в худшем смысле этого слова, прикидывающегося, разыгрывающего из себя, того, кто исполняет роль, того, кто носит маску, чтобы скрыть свои подлинные чувства, кто разыгрывает показное, тогда как в уме и на сердце у него совсем другое. В глазах Иисуса Христа книжники и фарисеи были людьми лицемерными, разыгрывающими роль. Их набожность сводилась к внешнему, показному соблюдению норм, ношению хранилищ филакториев и кисточек, соблюдению многочисленных норм и правил закона. В книжниках и фарисеях Господь Иисус видел людей, которые скрывали под личиной набожности и благочестия сердца, в которых господствовали самые небогоугодные и греховные чувства – зависть, гордость, высокомерие и тщеславие. Иисус Христос обличал книжников и фарисеев за то, что они затворяли Царство Небесное для людей, сами не входили и хотящих войти не допускали. Что Господь Иисус имел в виду под этим обвинением? Быть гражданином Царствия Божия – это то же, что исполнять волю Божию. Фарисеи же полагали, что исполнять волю Божию значит соблюдать тысячи мелочных норм и правил, а это меньше всего похоже на то Царствие, в основе которого лежит любовь. Когда люди пытались найти вход в Царство Небесное, фарисеи указывали им на многочисленные нормы и правила, и это все равно, что перед ними закрыть дверь. Они отдавали предпочтение своим идеям перед Божьими заповедями, и этим отвлекали людей от Иисуса Христа. Они забывали важную фундаментальную истину: если человек учит других, он сам должен быть послушным Богу. А разве мы, христиане, не делаем этого греха? Своим нехристианским поведением не затворили ли многие христиане Царство Небесное для неверующих людей? Обеславливая Иисуса Христа своей некрасивой, нехристианской жизнью, разве не оттолкнули многие верующие от Господа Иисуса своих детей, своих родственников, своих друзей и знакомых? Да не будет этого ни с кем из нас. Самая большая опасность для учителя или проповедника заключается в том, когда он начинает возводить свои предрассудки в принципы и представлять свои идеи вместо истины Божией. Учитель или проповедник, поступающий так, является не проводником в Царство Небесное, а барьером на пути к нему, потому что, впав в заблуждение сам, вводит в заблуждение и других. Заблуждение – это неправильное, ошибочное мнение о чем-либо. Заблуждаться – неправильно думать, судить о чем-либо, ошибаться в своих представлениях и суждениях. Заблуждение часто одевают в одежду истины, и распознать его можно только заглянув под его одежды. Мудрейший из людей Соломон пишет: «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Притчи, 12 глава, 26 стих. Далее Иисус Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов», то есть отбираете под видом жертв для храма. Это грех сребролюбия. Сребролюбие – это стремление к наживе, жадность к деньгам, корыстолюбие. С умножением денег увеличивается и неистовство страсти сребролюбия. Она ищет оправдания в надежде на долгую жизнь, преклонную старость, разные продолжительные немощи, которые не могут быть переносимы в старости, если в молодости не будет заготовлено денег. От таких рассуждений становится жалкой душа, связанная змеиными узами, когда желает умножить дурно собранное имение с недостойным старанием. Такая душа сама себя поражает язвой, жестоко распаляется ею и всецело занятая помышлением о прибыли, ни на что другое не смотрит взором сердца, как только на то, где можно достать денег». Из-за этого человек не устрашается допускать злодеяния лжи, ложной клятвы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. Если как-нибудь потеряет надежду на прибыль, то не побоится нарушить честность и смирение. И как другим чрево, так ему золото и надежда корысти заменяют Бога. Болезнь сребролюбия, будучи однажды принята, с большим трудом изгоняется. Потому эта болезнь никому не должна казаться маловажной, какой можно пренебрегать. Как легко можно уклониться от нее, так, когда она обладает кем-нибудь, она едва позволяет воспользоваться лекарствами для исцеления. Ибо она есть вместилище пороков, корень всех зол и становится неистребимым подстрекателем козлу. Как огонь, охватывая множество дров, пространнее расширяется, так и сребролюбие, прежде уподобясь маленькому ручейку, напоследок делается неизмеримым океаном. Библия говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Иисус Христос указал книжникам и фарисеям на их еще один грех. Они лицемерно долго молились, то есть молились, чтобы этим показать свою набожность. О таких молитвах Господь говорит: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8-9 стихи. Истинная же молитва – это дыхание христианина и атмосфера разговора с Богом, воздух, которым он дышит. Она есть самое действенное средство получить от Бога все потребное для жизни и благочестия. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Главное в молитве – это общение с Богом, прошение и заступничество. Через молитву, как общение, Бог делает что-то с нами самими, в нас самих. В прошении Бог делает что-то для нас, а через заступническую молитву Он делает что-то через нас. Но не в многословии и пустословии состоит молитва. В тайной, безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. «Да будут наши молитвы к Господу искренними и сердечными». Евангелие от Матфея, 23 глава, 15 стих. В дни Иисуса Христа иудаизм оказывал на людей одновременно отталкивающее и притягивающее воздействие. Иудеев ненавидели за их презрительное отношение к другим народам. Люди верили в то, что в основе веры иудеев лежит клятвенное обещание никогда и ни при каких обстоятельствах не оказывать помощь язычникам, даже если он просто спросит дорогу. В античном мире антииудаизм был реальной силой. И все же в иудаизме было нечто и привлекательное. Мысль о едином Боге пришла как чудо в мир, который в то время верил во множество разных богов. Этическая чистота иудеев и их моральные нормы поведения пленяли мир, погрязший в безнравственности, особенно женщин, и, соответственно, иудаизм притягивал их к себе. Иудаизм притягивал к себе язычников. Многие из них, так называемые богобоязненные, приняли весть о едином Боге и иудейский моральный закон, но не обрядовый. Таких людей было очень много, и их можно было видеть слушающими и молящимися в каждой синагоге. Они-то и составляли для апостола Павла самое благодатное поле для евангелизации. В книге «Деяния святых апостолов», 17 глава со 2 по 4 стих, о них написано: «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого и проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Богу великое множество, так и из знатных женщин немало». Цель фарисеев состояла в том, чтобы обратить этих богобоязненных в прозелиты. Слово «прозелит», греческое «прозелитос», значит «приблизившийся» или «пришедший вновь». Прозелит – это обращенный язычник, принявший обрядовый закон и обрезание, ставший в полном смысле слова иудеем. Обращенные язычники часто становились самыми фанатичными приверженцами своей новой религии, и многие из этих прозелитов были более преданы иудейскому закону, чем фарисеи и книжники. Иисус Христос обличал фарисеев в том, что они являются миссионерами зла. Прозелитами становились немногие, но те, которые становились ими, не останавливались ни перед чем. Грех фарисеев заключался в том, что они не приводили людей к Богу, они приводили людей к фарисейству. Самая большая опасность, которая грозит каждому миссионеру, заключается в том, что он может начать приводить людей в свое вероучение, а не к Господу Иисусу Христу. Вот что говорит о таком христианстве обращенный индус Примент: «Я говорю как христианин. Бог – мой Отец, Иисус Христос – мой Спаситель, Церковь – моя Мать, мое имя – христианин. Нужны ли нам другие имена? Все другие названия разделяющие, зауживающие, сектантские. Они коробят душу». Не к Богу фарисеи вели людей, они вели их в свою собственную фарисейскую секту, обходя для этой цели море и сушу. Вот в чем был их грех. И в наши дни есть немало христиан, которые стараются приводить людей не к Господу Иисусу Христу, а в свою церковь. Это церковные патриоты. Людям, не знающим истины, они проповедуют не Иисуса Христа, а свою церковь. Тогда как для спасения, прощения грехов и входа в Царство Небесное нужна живая вера в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Господь Иисус Христос есть жизнь. Вне Его не существует ни малейшей искры жизни. Он есть основание христианства, нашего мира и нашей радости в Боге. Иисус Христос есть единственный путь, ведущий с земли на небо, и единственная дверь, через которую человек может войти к Богу. «Если ты Сын Божий, — говорили Иисусу Христу иудеи, — сойди с креста» — Евангелие от Матфея, 27 глава, 40 стих. «Потому-то Он и не сошел с креста, что Сын Божий». Он предсказал, что Ему надлежит умереть на кресте, и Он умер на нем. Действительно, для человека было бы что-то особое сойти со креста и спастись от смерти. Но одного Бога достойно, и одному только Богу возможно торжествовать на кресте, со креста привлекать к себе вселенную, остаться живым и по смерти, и даже посредством смерти даровать жизнь. Да, один лишь Господь Иисус Христос. Свет небес – лицо Иисуса Христа. Радость небес – присутствие Иисуса Христа. Музыка небес – имя Иисуса Христа. Тема небес – дело Иисуса Христа. Знание небес – служение Иисуса Христа. Полнота небес – сам Иисус Христос. Продолжительность небес – вечность Иисуса Христа. Господь Иисус Христос изменяет весь уклад нашей жизни. Он приносит и создает порядок в нашей семье. Он учит жен повиноваться своим мужьям, как Господу. Послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. И мужей любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Послание Ефесянам, 5 глава, 25 стих, 1 послание Петра, 3 глава, 7 стих. Он учит детей повиноваться своим родителям и почитать их. Послание Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих. Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали своих детей. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Господь Иисус Христос – истинный свет. Дали ли мы себя осветить? Иисус Христос – Агнец Божий. Сняты ли наши грехи? Иисус Христос – истина. Слушаем ли мы Его? Иисус Христос – дверь. Вошли ли мы через нее? Иисус Христос – единый путь. Идем ли мы по Нему? Он – пастырь добрый. Повинуемся ли мы Его голосу? Иисус Христос – живой источник. Утолена ли наша жажда? Иисус Христос – хлеб жизни. Насыщены ли мы? Иисус Христос – воскресение. Верим ли мы этому? Иисус Христос – звезда утренняя. Зажглась ли она в наших сердцах? Дадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 16 по 22 стих. В книге «Чисел», 30 глава, 3 стих, и книге «Второзакония», 23 глава, с 21 по 23 стих, написано о клятве. Прочитаем эти слова. «Если кто даст обет Господу или клянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу, Богу твоему». На основании этих слов Писания в глазах иудеев клятва была обязательной. Но в дни земной жизни Иисуса Христа было три неверных понятия о клятве. Во-первых, была широко распространена легкомысленная божба, когда клялись и божились там, где в этом не было необходимости, и где это вообще не было уместно. Было обычным предварять какое-нибудь заявление словами «клянусь своей жизнью» или «клянусь моей головой» или «да не видеть мне утешения Израилева». И в наши дни очень часто люди употребляют самые священные слова, бездумно и неуважительно произносят самые священные имена. Священные слова нужно употреблять для священных дел. Во-вторых, была у иудеев еще одна привычка, которую можно назвать уклончивой божбой. Иудеи делили клятвы на обязательные и необязательные. Клятва, в которой упоминалось имя Божие, была обязательной, а клятва, в которой можно было избежать упоминания имени Божьего, считалась необязательной. И потому, если человек клялся именем Бога, он выполнял свою клятву, а если он клялся небом или землею, или Иерусалимом, или своей головой, то считал, что он может нарушить эту клятву. За этим стояла идея, что если было упомянуто имя Бога, то он становился соучастником договора, а если его имя не упоминалось, то Бог не имел к этому делу никакого отношения. Иисус Христос говорит, что никто не может считать, что Бог не имеет никакого отношения к тому или иному делу или договору, потому что Бог всегда присутствует везде. Небеса – это престол Божий, земля – подножие ног Его, Иерусалим – город Божий. Голова тоже не принадлежит самому человеку, потому что он не может ни одного волоса сделать белым или черным. И жизнь человека принадлежит Богу. Все в мире принадлежит Ему, и потому, независимо от того, упоминается имя Бога или нет, Он всегда присутствует при всех словах и делах людей. В этом есть великая истина. Жизнь нельзя делить на сферы, в которых Бог присутствует, и на сферы, в которых Он не присутствует. Нельзя говорить церкви одним языком, а на работе или дома – другим. Нельзя устанавливать церкви одни нормы поведения, а другие для деловых отношений. Бога нельзя призвать в одни сферы жизни и устранить из других. Он присутствует везде, во всех сферах жизни и областях деятельности. Он слышит все слова, а не только те, что обращены к Нему и связаны с Его именем, ибо нет такой сферы, которая исключала бы Бога из деловых отношений. Мы будем считать священными все наши обеты и обещания, если всегда будем помнить, что все они произносятся в присутствии Бога. В-третьих, Иисус Христос обличал книжников и фарисеев, называя их «вождями слепыми», за то, что они довели искусство изворачиваться до такой степени, что клятву храмом можно было считать необязательной, тогда как клятва золотом храма считалась обязательной. Клятва жертвенником была необязательна, а клятва даром, приносимым на жертвенник, считалась нерушимой. «Итак, — говорит Иисус Христос, — клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Этими словами Господь говорит о том, что верующий человек, христианин, никогда не должен давать обещания с сознательным намерением уйти от него. Он никогда не должен обеспечивать себе целый ряд выходов, чтобы после обещания прибегнуть к ним, если сочтет невозможным исполнить данное обещание. Иисус Христос считал, что принцип нерушимости данного обещания основан на двух началах. Бог слышит каждое сказанное нами слово и видит каждое намерение в нашем сердце. И потому христианину должно быть чуждо искусство находить отговорки и возможность уклониться от данного слова. Библия говорит, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Книга Екклезиаст, 5 глава, с 3 по 4 стих. Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и жить достойно Евангелия Христова. «Наконец, братья мои, — пишет апостол Павел, — что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Послание Филиппийцам, 4 глава, 8-9 стихи.